Пустыни, джунгли, горы, города и люди, которые их населяют. По воздуху, по воде, по земле, с рюкзаком за спиной. Увидеть мир своими глазами, пройти его своими ногами. Программа о путешествиях и о жизни там, где нас нет. «Своими ногами». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов 38 минут в Москве. Добрый день, друзья, в студии Марина Александрова.
Макс Шинаков.
И сегодня, вот день Святого Валентина уже прошел, но нас не оставляет тема
любви.
Вчера
был день одиноких людей.
Да, а сегодня мы решили все-таки затронуть эту тему и поговорить о Москве как о городе любви. Все называют Париж город любви, а мне кажется, Москва город любви. Но нет прекраснее места, где можно и нужно любить кого-то. Да. Вот, и мы... Назвали тему так: «Москва великих влюбленных». В какие места в городе связаны с теми или иными...
Какие
с теми
связаны,
и,
да.
или иными парами известных различных людей. И у нас в гостях гид-искусствовед Белла Воронова. Белла Юрьевна, добрый день.
Здравствуйте.
Добрый день.
Ну, вы выбрали 4 автора, успеем за 25 минут сейчас обсудить. А кто эти люди?
С кого мы начнем,
да.
И куда мы отправимся?
Конечно, это от золотого до серебряного века моя любимая тема, как вы понимаете. И надо сказать, что в Москве самое такое место для влюбленных – это, конечно, памятник Пушкину. Вот он настолько любим, он даже как только появился, стал местом свиданий. И он пользуется до сих пор у столичных пар такой привязанностью, и там назначают свидания. Где встречаемся? У Пушкина, как все. Угу. Все понимают, что это...
Белла Юрьевна, подъедьте ближе к микрофону.
На Пушкинской, и что это, собственно, памятник Пушкину, который был открыт в 1880 году на средства, собранные его соучениками по инициативе Грота. Ну и интересно, что в русской литературе многие сюжеты завязываются именно вот или у памятника Пушкина, или на Тверском бульваре. И именно возле памятника в свое время прогуливались главный герой произведения Ивана Бунина «Митина любовь», «Митя и Катя». В «Хождении по мукам» Алексея Толстого по вечерам там играл оркестр, туда приходили сестры Даша и Катя Булавины. Они искали встречи с красавцем-поэтом, в которого тайно были влюблены. Ну и, конечно, возникает вопрос, а где назначал свидание сам Пушкин? Ну, надо вам сказать, что тогда свидание назначать было не камильфо. И наши современники обычно приглашают вот на Тверском бульваре такое количество кафешек, ресторанчиков. Обычно там как-то назначают свидание, встречаются, там первая или какая-то вторая встреча, потом это традицией становится. Ну, а тогда, в пушкинское время, ни в ресторан, ни в кофейню, тем паче в трактир возлюбленную пригласить было совершенно неприлично. Угу. Но были знаменитые балы. И Пушкин не зря пишет: «Балы дает, нельзя богаче от Рождества и до поста, и летом праздники на даче». То есть вот такой был образ жизни. И самые знаменитые балы давались у Югеля. Это был танцмейстер на месте вот современного дома 7 по Богословскому переулку, где он давал эти балы, которые называли детскими или отроческими. Как известно, по Евангелию до 7 мы дети, до 14 отроки, а в 21 совершеннолетние. А вот дворянских девочек в пушкинское время выводили на бал на первый светский в 14 лет. И вот таким светским первым балом обычно был бал у Югеля, где как раз вот они как бы сдавали экзамен на этом первом балу. И к достойным особенно внимания старинным учителям бальных танцев, как писали современники, в Москве принадлежит Югель. Сквозь его руки прошли 3 поколения. Он обязательно приглашал на эти детские балы своих бывших учеников, обычно это были уже, так сказать, офицеры царской армии, и они с охотой танцевали с молоденькими воспитанницами.
А сейчас, Белла Юрьевна, а парни тоже с 14 лет приглашались, или они постарше все? Все-таки.
Нет, это как раз вот первые балы были, как только ты приступаешь вот этот, паспорт, вот этот возраст. Да, когда мальчикам уже одевали военную форму. Угу. До 9 лет тогда мальчики были в детских платьях, чтобы вы понимали. Вот если вы смотрите фотографии, старые, там мальчишки все в платьях. Значит, в царской семье юноши, им одевали с 9 лет. 9 лет такое домашнее образование, и потом они с рождения уже были офицерами. И им шилась форма. И очень много есть в письмах, в переписках великих князей вот это вот счастье, когда одевается эта военная форма. И вот, собственно говоря, один из дворян того времени, Александр Булгаков, брату писал 21 февраля 1629 года, пушкинское время, «Вчера поехал на всемирный бал, который Йогель дает всякий год для своих учеников». Он столько трудился около нашего кадриля и такие сделал, можно сказать, чудеса, что не смогу я ему отказать повести свою Катеньку, старшую мою дочь. Вот, собственно, в 14 лет вывозили. И Наталье Гончаровой в 1726 году было 14 лет. Ее близкая знакомая, они были соседями по имению с Гончаровыми, Надежда Еропкина писала: «Натали еще девочкой, подростком отличалась редкой красотой. Выводились ее стали очень рано, и она всегда окружена была роем поклонников и воздыхателей». Вот почему Пушкин написал потом в письме, что на нее он обратил внимание тогда, когда красоту ее едва начинали замечать в свете. Все считали, что он ездит женихаться к Олениным, а он ездил по Тверскому бульвару, чтобы заглянуть в окно особняка Гончаровых. И, в конце концов, пишет: «Так и мне узнать случилось, что за птица Купидон, сердце страстное пленилось, признаюсь, и я влюблен». Это учесть, что Пушкин уже считал себя заядлым холостяком, ему старше 35 лет. И вот два столетия спустя, собственно, влюбленные нашего времени признаются в любви у памятника Пушкина, делают предложение, назначают свидание. А в день бракосочетания стало очень модно приходить к замечательному фонтану Натальи Александр, который на площади Никитских ворот, и там дают такие клятвы верности. Ну, сейчас у нас и балы тоже возвращаются, как вы знаете. Но вот Лермонтов, например, балы не любил. Это вообще удивительная совершенно
мистическая, как же он справлялся?
Личность, да. Но его беспрестанно на эти балы приглашали, и мы должны с вами понимать, что Лермонтов был очень богатый жених благодаря своей бабушке, то есть сверхбогатый. Еще у него эти глаза, которые пронизывали всех насквозь. И он любил посещать театр. Он, в принципе, любил театр. И в театре того времени это были целые смотрины. Можно было представиться девице, которую выбрал объектом своего воздыхания, или увидеть женщину, в которую влюблен, но которая, собственно, замужем. И он отражает это, собственно, в «Герой нашего времени». И вот Печорин, он описывает, как Печорин приходил в театр, чтобы увидеть любимую свою даму.
При всем Лермонтов не любил балы, но их хорошо описывал в своем произведении «Маскарад».
Да, он был вынужден бывать, бабушка его, в общем-то, так строго соблюдала. И он пишет: «Как опустился занавес, замечу только, что Печорин мало занимался пьесою, был рассеян и забыл даже об интересной ложе, на которую он дал себе слово даже не смотреть. Печорин, закутанный в шинели, надвинув на глаза шляпу, старался подобраться к дверям. Его глаза старались проникнуть сквозь пеструю стену шуб, салопов, шляп. Ему показалось, что там, за колонную, мелькнуло лицо ему знакомое, особенно знакомое. В эту минуту жандарм крикнул, и долговязый лакей повторил за ним: «Карета князя Лиговского». С отчаянием и с усилиями, расталкивая толпу, Печорин бросился к дверям, чтобы увидеть любимое лицо. То есть, собственно, он описан, ну, как все говорят, Печорин – это Лермонтов, и Лермонтов описывает вот свои такие ощущения. Но мало кто знает, что первый раз Лермонтов влюбился в 10-летнем возрасте. И он оставляет об этом, собственно, в своих дневниках. «Кто мне поверит, что я знал уже любовь, имея 10 лет отроду? Мы жили большим семейством, на заводах кавказских. Бабушка, тетушка, кузины. К моим кузинам приходила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я не помню, хороша собой была она или нет, и ее образ и теперь еще хранится в голове моей. Один раз я вбежал в комнату, она играла с кузиной в куклы. Сердце мое затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни о чем еще не имел понятия, но это была страсть сильная, хотя ребяческая. Это была истинная любовь. С тех пор я еще не любил так. О, сия минута первого свидания, беспокойство страстей до могилы будет терзать мой ум. И так рано. Надо мною смеялись и дразнили. Я плакал потихоньку без причины, желая ее увидеть. А когда она приходила, стыдился войти в комнату и убегал. Слыша ее имя, теперь я забыл его, как бы страшась, чтобы биение сердца и дрожащий голос не объяснили другим мою тайну, непонятную для меня самого. Нет, с тех пор я ничего подобного не видел. Или это мне кажется, потому что я никогда не любил, как в тот раз. Горы кавказские для меня священны. А бабушка ему говорила, да, женишься, лишу наследства.
Какая мудрая бабушка.
Ну, она выбирала, хотела выбрать.
Бабушка хотела выбрать именно.
Белла Юрьевна, у меня вопрос такой. Ну, и мы знаем все, судя по произведениям и Пушкина, и Лермонтова, проявлять свою любовь на людях было тогда вообще не принято. Даже взяться за руку.
Писали эпиграммочки.
Да, взяться за руку нельзя было. Не говоря уже о поцелуях.
Тогда жениться уже все.
Все, тогда жениться, понятно.
И да, потом Дягилев сказал, Пикассо, когда он увлекся, значит, балериной-то нашей знаменитой Хохловой. Хохловой, да, она была в кардебалете. И Дягилев понимал, он хочет Пикассо как художника. И он тогда ее с репетицией отпускал, иди пообедай с Пабло, иди пообедай с Пабло. На пятый обед, когда он, естественно, подходил, здоровался, он Пабло сказал, с нашими офицерскими дочерьми так нельзя, надо жениться. Пабло сказал, да что вы, и женился. Вот, какой и Дягилев
молодец.
Заполучил себе Пабло, да. Пикассо, да, 150 да. лет со дня рождения да. великого, собственно, импресарио. Вот, да. Отпраздновали, да, и, конечно, это... Всем советую, пока до 12 марта продлили выставку Дягилев генеральной репетиции.
Да-да-да.
Просто это не такое
да.
знаковое очень событие. Ну, а что касается, опять-таки, вернемся к Лермонтову, то молодежь собиралась в доме Екатерины Столыпиной. Это неподалеку от храма Семёна Столпника на углу Поварской, то есть начало Нового Арбата, вы все это да. знаете. Это великолепная церковь. И на углу стоял дом, который, собственно, сейчас и не сохранился. И там читали стихи, в общем-то, первые такие эпиграммы стихи, его знали как эпиграммщика. Это потом, угу. когда вскрыли его бюро.
Лермонтова,
да, нашли вообще совершенно потрясающие стихи и поэмы. И вот, собственно, он читал стихи, переписывались в альбомах, то есть девушки подавали альбомы. И здесь он впервые увидел любовь всей своей жизни, это была Варвара Лопухина. И, собственно, это Тверской бульвар, дом 18, на балу у помещиков Базилевских состоялось и последнее свидание. К тому времени она уже была не Лопухиной, а Бахметьевой.
Замуж вышла.
Да, замуж вышла, да. И прозевал. Ныне это дом Смирнова, который, вы знаете, перестроен Шехтелем. Это опять по Тверскому бульвару. Тверской бульвар – это вообще место романтики,
артерия
любви.
Да.
Это что-то вообще потрясающее.
Так больше и некуда было ходить,
да,
это самый центр.
Да, и зал благородного собрания. Вот это то, что мы с вами знаем, как колонный зал Дома Союзов. Угу. Вот Лермонтов, он вообще очень увлекался звездами. И он составлял звездные карты. И вот однажды он явился на такой новогодний бал. Это был обязательно бал-маскарад в Доме благородного собрания на Большой Дмитровке. И он пришел в костюме астролога. При так. этом он изготовил специальную книгу, которая была украшена замысловатыми иероглифами, и в ней были предсказания будущего, которые он зачитывал гостям. И, конечно, девицы в очередь стояли, все были в восторге. Вот таким образом он, если можно сказать, обольщал. То есть сам бал его не интересовал, но вот его интересовал.
Ну, я понимаю, мужики тех времен на бал ходили именно для того, чтобы найти себе девушку,
присмотреть,
невесту, присмотреть, а не
да,
танцевать.
Да, да, да. Ну, танцевать все равно нужно было обязательно. Открывал с большим полонезом, открывал хозяин дома с хозяйкой. Это был самый большой по протяженности танец. А потом обязательно вот эти кадрили, в которых можно было пошептать что-нибудь на ухо. И вальс считался впоследствии неприличным танцем, потому что за талию держали, руку держали, можно было пошептать. И,
руку держали вот так, ладонью поворачивали вниз.
Нельзя было, как мы сейчас.
Не это, так вот за талию, что прижимаешь целиком ладонь, а только...
И очень нежно держали вторую руку. И
ребро,
вот,
ребром ладони.
Да.
Белла Юрьевна, я хотела просто спросить, вернее, не спросить, а сказать, что обязательно перед балом в течение года мальчики и девочки перед первым своим балом ходили на уроки танцев, если их не было.
Да,
танцы йоги были везде одинаковые, но, по крайней мере, в Москве...
Канон.
Полонез и кадриль всегда изучали, как бы движения все одинаковые. Если кто смотрит кино и думает, ой, отрепетировали 500 раз, нет, просто все знали, что вот тут надо...
Ну, нужно посмотреть
сделать,
«Войну
тут,
и
то...
мир». И понимать, это, конечно, как это, постановка, собственно, проходила.
Я боюсь, мы сейчас не дойдем.
Все ждали, на самом деле.
Еще сходим.
Но вы знаете,
до
вот Тверская
да.
же, как бы, она идет, и мы в Камергерский переулок. Вообще,
да.
Это самый волшебный переулок в Москве.
Мой любимый.
Причем он начинается с дома 3, все спрашивают, где дом 1, это, собственно, передвинутая Савино-Старожевская подворье. Такое, задворки
Во Тверской. Во двор убрали.
Через арку дома 6 на Тверской, когда входишь, вот эта сказка открывается. А дом один, на самом деле, это был на углу Тверской, то есть с башенками, это вот знаменитый такой дом, и когда его в 20-х годах перестраивали, то снесли такой большой кусок с этими башенками, то есть остался сейчас вот этот кусок, который, вы знаете, как офис ВТБ, и там вот это, собственно, школа-студия МХАТ, вот этот кусок, это как раз то романтическое место, где когда-то было кафе поэтов. И это была знаменитая 10-я муза, которая вот когда кинематограф присвоили кинематографу 10-ю музу, а Ханжонков в Савино-Старожевском подворье, он открыл первую вот эту кинематографическую студию, и в этом 10-й музе там заключали контракты, то есть это было с одной стороны деловое кафе, с другой стороны очень романтическое, потому что 10-я туда вмещалось, там было 500-600 посадочных мест.
Огромное просто.
Огромное, да. А на Новый год, а вообще я вам хочу сказать, что справляли-то Рождество на самом деле, вот сочельник. И, собственно говоря, закупались на охотном ряду, еще же, так сказать, 20-е тоже все еще осталось, потом НЭП, и там целыми мешками эти булки, и там окорока,
рябчики.
И так далее, да. Да, реже ананас, рябчиков
жует, да.
Да, это уже.
Дальше помним по тексту.
И вот, собственно, это такое было кафе, где собрались все и имажинисты, и акмеисты, и футуристы, и это кафе
все
помнит.
Все объединились,
да? И Бурлюка, и Маяковского, Каменского, Есенина, Мариенгофа, это угол Тверской и Камергерского. Это был доходный дом купчихи Толмачевой, вот с этой экзотической башенкой, которая, собственно, сейчас не существует, но такие башенки теперь остались на Савино-Старожевском подворье. То есть можно, в общем-то, представить, как это происходило. И, собственно, после революции тоже осталось это кафе, и там вот Пасху 18-го года они справляли, в 19-м году они справляли, уже эту ту самую двухлетнюю годовщину Октябрьской революции.
Маяковский, так кого нашел там?
Принято. Но сначала там Брюсов сочинил совершенно потрясающе «Момента море», да, где он говорит о сатане. «Ища забав, быть может, сатана, является порой у нас столица, одет изысканно цветок в петлице, рубин в булавке, грудь надушена, и улица шумит пред ним пьяна, машины мчатся, открытые книги, что вся жизнь гнусна, но встретится в толпе шумливо тесный, он с девушкой наивной и прелестной, в чьих взорах ярко светится любовь, и вспыхнет гнев у сатаны во взоре, и, исчезая из столицы вновь, прошепчет он одно момента море». То есть это, собственно, вот «Мастер и Маргарита», а Маяковский там поджидал Нору Полонскую, которая служила в МХАТе, была замужем за Яншиным, и Яншин говорил, что мои все супруги уходили к знаменитым людям. Первая начала Нора Полонская. И вот он влюбился в Нору.
Ушла к Маяковскому?
Ну, у них был роман, Максим. Да, она, конечно,
стеснялась
там признаться Яншину, он говорит, скажи Яншину, что ты моя жена, и там, значит, приходи в мою комнату, лодочку, и он на машине приезжал, которую из Парижа привез. Приезжал, там все засыпал, значит, лепестками роз, садился в этом кафе, не раздеваясь, прям в шляпе, в плаще, вот так опирался на трость и ждал, когда она войдет. Входила она с Яншиным, со всеми мхатовцами. Все прекрасно знают, что он ждет Нору Полонскую. Она ему говорила: ну, Владимир Владимирович, ну, вам это не идет. Он говорит: лишь бы вы приходили, мне все равно.
Вот лишь бы посмотреть.
Такое, знаете, романтическое. Он хотел, он даже на Тверской купил кооператив. Так. Перед самой смертью, чтобы они там жили с Норой Полонской. И он, женщина эпохи танго, как ее назвали, и вот он был очень страстно влюблен и очень хотел, чтобы она стала его женой. Вот 130 лет в этом году мы справляем.
Маяковскому,
да. Ну и, конечно, нельзя не вспомнить Есенина, это тоже кафе, знаменитое стойло Пегаса, которое открылось в 1919 году на углу Тверской и Малого Гнезняковского, там, где теперь Муму. И вот когда многие гиды говорят, что стойло Пегаса это там, где Муму, нет уж, простите, это Муму там, где стойло Пегаса, потому что Муму было открыто в 1919 году, в 24-м году закрыли. Но именно тогда, в 19-м году, он знакомится с Надеждой Вольпин, это была поэтесса.
Я потерял нить, это кто?
Есенин, которая родила ему последнего четвертого сына. Александра Есенина Вольпина, вы его все знаете, это он ввел вот это понятие диссидентства. Раньше диссидентство это было сопротивление религии в стране, называли диссидентами. Да-да-да. А потом это политическое стало понятие, и гласность тоже он одним из первых произнес, хотя первый раз это в политике применяется при Александре II. И Есенин Вольпин, он был, конечно, очень образованный человек, и даже вот он настолько знал Конституцию, что когда его арестовали и допрашивали, он так разъяснял Конституцию, что допрашивающие понимали, что они враги народа, в общем-то, не соблюдая то, что там написано.
У нас прям уже не остается времени, 30 секунд, я хочу задать вопрос. Ну вот по-вашему, вы когда все готовили, читали, они были счастливы в любви?
Конечно. Вы понимаете, тогда любовь – это совершенно другое понятие. Это видеть одинаково, это слышать одинаково, это мыслить одинаково. И несмотря на то, что, вот, например, у Цветаева у него было много этих вот вулканов страсти. Сергеев, он любил ее до конца жизни, несмотря на то, что были очень сложные отношения. И она писала друзьям отца про Сережу, что она не может без него жить. И вот, собственно, это...
Друзья, да. Продолжение следует, я уверен, Белла Юрьевна без остановок может говорить часами. Белла Воронова, гид и искусствовед, была сегодня у нас в гостях. Спасибо, Белла Юрьевна, до встречи. Марина Александрова.
Макс Челноков, спасибо.
Оставайтесь с радио, говорит Москва. Пока!